Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня понятие «абьюз» прочно вошло в нашу жизнь. Если коротко, это отношения, в которых нарушаются личные границы, допускаются унижения, присутствует жестокость, и все это с целью подавить волю партнера, заставить его подчиняться себе. Это понятие близко сопряжено с понятием домашнего насилия, но просто оно более широкое. То есть, если домашнее насилие – это только физическое воздействие, то абьюз рассматривает еще и психологическое давление, а также сексуальное насилие. И, казалось бы, такое зверство может существовать только в светских семьях, но, к сожалению, это далеко не так. А 2 августа этого года на портале «Правмир» вышла статья под названием «Жена меня бьет. Мужчины анонимно и честно о домашнем насилии». Вот одна из историй, это просто краткая выдержка. Валерий, 33 года, священник. «Я женился 10 лет назад, служу Богу, мой духовный сан требовал женитьбы. С будущей женой Надеждой я познакомился на клиросе храма. Ухаживал за ней, добивался ее. Ничего в ее характере и поведение не говорило о том, что возникнут проблемы, о которых я раньше только читал. Никогда не думал, что сам стану участником такого кошмарного сюжета. Через неделю после свадьбы и венчания начался тотальный контроль всего. Жена требовала отчета, куда я пошел, в соцсетях посмотрела страницы абсолютно всех френдов, каждому вынесла характеристику. Конечно, все они были плохими, она требовала их удалить. Естественно, мне нельзя было общаться с лицами женского пола. Она прочитала всю переписку, которая только у меня была. Телефона долго требовала пароль. Потом во сне поднесла мой палец к телефону, разблокировала его и ночь провела за чтением переписки, в том числе и старой. Контроль над моим временем тоже тотальный. Во время службы я не могу ответить на звонки, потом слышу крики, что до меня невозможно дозвониться. Это я еще мягко говорю. Ревнует она меня ко всему и ко всем. С моими родителями отношения тоже, разумеется, не сложились. Она их не почитает». Конец цитаты. Ну и в апреле этого же года, чуть ранее, на одном из крупных порталов города, светских порталов, вышел сюжет о том, как жены священников справляются с домашним насилием и почему церковь не может им помочь. В статье рассказана история трех матушек, которые подвергались побоям и издевательствам со стороны своих мужей, действующих священников церкви. И, честно сказать, истории страшные, после прочтения остается очень много вопросов. Вот давайте сегодня постараемся хотя бы на часть этих вопросов ответить. В студии у меня отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Про домашнее насилие давно пишут, много говорят, актуальная всегда тема, и понятно, что такие случаи пока редкость, скорее всего, отклонение от нормы. Но, по-вашему, стоит ли выделять семьи священников в какую-то отдельную категорию, когда речь заходит о домашнем насилии и об абьюзе?
Тема непростая. Сегодня постараемся обсудить.
Ну, более чем.
Да, непростая, потому что здесь мы касаемся вопросов представителей церкви, то есть священнослужителей. И это всегда достаточно остро воспринимается у нас, какие-то моменты, которые бы выходили за тот для нас, казалось бы, сформированный некий образ, эталон, шаблон, под который мы подводим все свои взгляды и на жизнь священника, и на его семейную жизнь. Поэтому здесь требуется еще и, наверное, профессиональный взгляд психолога, вот в таких вот подобных случаях, озвученные вами, ну, тоже, может, наверное, будет нам, скажем так, с точки зрения житейского опыта, какие-то моменты проговорить, просто для себя, чтобы это не звучало чрезмерно дико, вот, потому что мы не знаем ни одну, ни другую сторону данного анонимного сообщения этого человека. Но, тем не менее, можно ли выделять, да, нам, опять же, повторюсь, хочется видеть в лице священника, не знаю, заслуженного спортсмена, космонавта, человека представительного и представленного широкой аудитории публики, эталона и идеала во всем. Но, к сожалению, мир, он так устроен, что не состоит из идеальных людей, и то служение, в котором человек может добиться высоких успехов в управлении государством или в тех вещах, которые связаны с его религиозным служением, могут, скажем так, не совсем быть синхронно связаны с его непосредственно личной жизнью. Это касается не только семьи, это касается, в принципе, того, что находится у человека в душе. Мы знаем с вами нашу русскую поговорку, что душа человека потемки. Но, опять же, конечно, когда мы говорим о священнике, мы все-таки так или иначе сличаем его жизнь с тем словом и проповедью, которую он несет. о евангельском мире, истине, любви и прочие вещи. Поэтому, наверное, это так остро воспринимается, когда в семье священника или лично у священника появляются, случаются те или иные трагедии. Но мы должны прекрасно понимать одну простую истину, что проповедь о святости, как таковая святость, если мы говорим о святости в контексте такой фундаментальной истины жизни христианина, это вовсе не стерильность. Святой человек – это человек, не который таковым родился. Это не спирт 96%, который убивает все живое и обеззараживает это все от всего. Да, и в духовном смысле это так. Это человек, который, в жизни которого возможны падения, но в первую очередь возможны и то, как он от них пробуждается и двигается дальше. Опять же, к сожалению, у нас такие образы идеальности, они сформировались еще и подчас потому, что мы, может, как-то так вот, ну, мало в чем разбираемся, мало чем занимаемся в контексте изучения, в том числе церкви. Вот есть, например, вещи такие из истории церкви, где мы можем увидеть святых людей, с одной стороны, в их подвиге жизни, исповедничества, если речь идет о мученической кончине, их высоком интеллектуальном наследии, но одновременно с этим где-то могут открыться их, скажем так, такие вещи, которые всегда были сокрыты от нас, и они нас поставят в шок, и мы скажем, ну такого быть, конечно же, не может, это же ведь человек достойнейший, которого мы прославляем и чтим. Но вот элементарно, например, вспоминаем здесь, могу вспомнить, вот мне всегда, конечно, это так вот, не то, что она меня настораживает, просто показывает действительно, что человеческие чувства и отношения не бывают, и с отрицательным знаком, например, святитель Кирилл Александрийский, который участвовал в такой кампании против святителя Иоанна Златоуста. Оба великих святых, прославленных и их интеллектуальным наследием, чего говорить о святителе Иоанне Златоусте, ну и о Кирилле Александрийском, деятели и патриархи того времени. Например, Кирилл Иерусалимский, его известное выражение было про Иоанна Златоуста. Он говорил так: если Иоанн епископ, то почему Иуда не апостол? Вот, нравится вам такое высказывание или нет? Мягко говоря...
Но это какие-то уже их личные разборки.
Их личные разборки, но они были связаны вот с теми, понимаете, моментами, которые характеризуют взаимоотношения людей не на супервысоком идеальном уровне. Да? Но вот раз мы вот такие вот все, значит, мы должны быть шелковые, все розовые, прекрасные, замечательные, друг друга лобзать в щечечки и сослужить друг другу вместе, ничего подобного.
То есть, если уж и такие высоты себе позволяют такие высказывания,
да,
то позволяют, чего уж
то есть,
об остальных?
И надо иметь в виду, что это было связано с теми или иными моментами, которые в их личной жизни, взаимоотношений даже целых поместных церквей существовало. Ну вот... Сейчас начинают публиковаться дневники Иоанна Кронштадтского с записями, которые вымарывались в свое время. Тоже разные там есть рассуждения, которые вот некоторые не хотят верить, что мог вот он об этом, например, говорить или так выражаться. Вымарывались почему? Как раз очевидно, что есть некий образ святого человека, в который мы не можем внести хоть йоту или недочет его жизни. Вот, пожалуйста. Мы знаем, например, нашего государя-императора Николая II, где он для нас представлен как человек святой жизни в плане его подвига страстотерпчества и мученической кончины здесь.
Но он за это
здесь
и был прославлен.
Да, из-за этого он и был прославлен.
Да. А другие люди говорят про кровавое воскресенье.
Другие находят, да, вещи другого порядка.
Ну и много еще чего.
Да, и много там еще разных моментов для того, чтобы вот как бы у нас выбить из нашей головы образ вот этой святости или подвергнуть ее сомнениям, понимаете? Что здесь еще можно вспомнить? Ну, давайте вспомним того же самого отца Александра Шмемана, высокого интеллектуала своего времени, но мы здесь его не оцениваем с точки зрения его богословского наследия в плане там модернизма или еще чего-то, это не наша задача сейчас. Просто насколько было для многих потрясением, когда они прочитали опубликованные его дневники. Дневники отца Александра Шмемана. Я не знаю, знакомы вы с этим его трудом. То есть дневниковые записи, мы же понимаем, это всегда нечто личное, что сокрыто от внешнего. Да? И там можно найти совершенно потрясающие вещи, которые он видит в отношении церкви или каких-то иных моментов, которые он лично переживает. И где-то даже можем сопоставить его богословские взгляды официальные публикаций книг.
С дневниковыми записями.
Да, с дневниковыми записями, где исследователь находит, может быть, даже и подчас противоположные моменты. Понимаете? Это очень это важно, это в том плане, что личность человека открылась и открылась через дневники, открывается для нас совершенно в другом ключе, со своими переживаниями, со своими какими-то сомнениями, трудностями, где-то и радостями. Это удивительно. Вот, то есть и здесь мы комплексно и цельно должны смотреть и на священника сейчас, вот пастыря, который здесь совершает свое служение в нашем храме, где-то с нами общается. Потому что, как с одной стороны, проповедуя о высоких вещах, никто из нас не застрахован от падений. Никто не застрахован. И грех, и страсти, которые имеются, они, конечно же, мы в них, к сожалению, тоже можем впасть и могут быть совершаться вот эти вот вещи. Мы с вами видим, там, врач – это не тот человек, который пышет здоровьем. Так часто бывает, что, к сожалению, врачи немощные и физически, и даже профессионалы своей области, в которой они занимаются тем лечением, они так бывает, что волей случая или Божьим промыслом страдают и умирают именно от той болезни, с которой они помогают людям на протяжении всей своей жизни. Это удивительно. Это удивительно. Так что здесь вот эти моменты не стоит забывать. К сожалению, мы, опять же, вот этот идеальный образ пытаемся надеть на всех, кто вокруг. И, может быть, и правильно, когда вспоминаем слова Писания о том, что, как Господь говорил, что да, вот есть такая поговорка, там, для того, чтобы о чем-то проповедовать, каких-то высоких истинах, ты должен их применить самому себе. А иначе вам скажут, там, врач, исцелись вначале сам, да, а потом иди помогай другому человеку. Но поэтому и ответственность священнослужителя, вот какой-то доля накала, она настолько высока сегодня, и, к сожалению, вот есть у нас публикация о выгорании священнослужителей, есть те, кто из высокого священноначалия говорит о том, что эти вещи, они, не должны появляться, и это все неправильно, мы с этим, безусловно, согласны, но как выгорание в любой профессии, так и в особенности выгорание в том, где ты должен соответствовать высокому нравственному уровню и образу проповеди, в поле своей деятельности, одновременно с этим, наверное, вот это выгорание еще и происходит тогда, когда есть достаточно серьезные трудности у тебя по остальным фронтам твоей деятельности, в том числе семейной. Может быть, в этом плане можем увидеть, что в Западной Церкви духовенство, оно все целибатное, то есть не имеет семьи, либо монахи, либо целибаты. Вот опять же, здесь где-то скрадывается, сглаживается вот этот момент, который может вырасти в то, что мы сегодня с вами озвучиваем, в те проблемы семейной жизни. Но одновременно с этим эти люди не закрыты от проблем, которые входят в их жизнь с другой стороны. Потому что грех, страсти и лукавый искушает нас ежеминутно и постоянно. Особенно мы понимаем, что тогда, когда человек профессионально занимается той или иной деятельностью, всякая его ошибка, всякая его оплошность будет в 100 крат гиперболизирована в лице общества. Политика, водителя автомобиля или священника, или спортсмена, который, выступая, не смог подтвердить свою квалификацию, или применил полученные навыки, пусть и способности, пусть и не специально, но допустил при этом травму или убийство человека. Мы сегодня тоже знаем такие случаи, когда человек погибает от действий, боксер.
То есть наши ожидания – это наши проблемы?
Наши ожидания, они не то, что наши проблемы, они могут нам создавать проблемы, наши ожидания, если они плоские.
В смысле? Что значит плоские?
То есть
я не могу от священника ждать проявлений и выражения каких-то элементарных человеческих качеств?
Это будет плоско.
Угу. А что тогда не плоско?
Не плоско, это как раз-таки я понимаю, что каждый человек – это человек.
Угу.
И вполне возможно, что от каждого человека человеческое будет оставаться и проявление этих качеств будет. Хорошо, возьмем пример Евангелия, когда мы говорим о лице Господа Иисуса Христа, мы говорим о его полноценной человеческой природе. И в том числе догматисты подчеркивают это, то выражение его чувств, которые были на протяжении Евангелия. Мы видим чувство радости, чувство скорби, плакал, смеялся, гневался. Мы, конечно, это все обращаем в то, что Спаситель Господь Иисус Христос был бесстрастным человеком, то есть не имел в себе греха, но одновременно с этим это был полноценный человек и полноценный Бог, имеющий полноценную природу человеческую, божественную, во всех смыслах ее проявления, и в том числе чувства. И это наглядно нам мы видим из Священного Писания. И когда священник, когда мы хотим видеть, что в священнике не будет вот этого ничего человеческого, это будет достаточно странно. Помните, в Писании даже осуждается Христос со стороны фарисеев, что Он ест и пьет с грешниками. Вот именно это подчеркивается, что это их очень сильно раздражало. Ест и пьет с грешниками. Вот. А Господь говорит, что да, я пришел, обозначая свою истину. Не для...
И в первую очередь грешным.
Да, чтобы грешным, не для к святым, тем, кому не нужно спасение, он к ним и не пришел. Вот. Но они подчеркивают, что вот ест и пьет, понимаете? То есть, вот, как бы, кстати, пытаясь вот этот момент какого-то его несовершенства или уничижить его, уколоть всякий раз вот этим странным, значит, обществом, которое вокруг него есть. Какие-то там блудники, грешники все время там, значит, вокруг него находятся. Вот.
Но Христос при этом сам был выше их, понимаете?
Безусловно. Ну. Я здесь в данном случае говорю о том, что... вот с чего я начал, о том, что во Христе мы видим проявление эмоций. Вот, если мы ничего человеческого не желаем видеть в священнике, то наш взгляд плоский.
Нет, но это разные вещи, когда я ничего человеческого не хочу видеть в священнике, я вижу, хочу точнее видеть перед собой образ святого человека, и когда я не хочу видеть в священнике проявление каких-то деструктивных начал, типа гнева, там, попыток к домашнему насилию, матершины и еще чего-то, не знаю, алкоголя, курения.
Все эти вещи, они в любом... В любой деятельности и профессии они не представляют, ну, точнее, представляются, бывают в открытую, но чаще всего это вопросы личной жизни. Опять же, когда мы стараемся покопаться в чужом грязном белье, это, конечно, нам очень сильно нравится. О, это вообще потрясающая вещь. Мы прям от этого кайфуем. Но это, опять же, показатель нашего с вами страстной зависимости. Тогда, когда вещи личной жизни человека не становятся в силу тех или иных обстоятельств достоянием общественности, ну да, вот, пошла там, супруга написала заявление в полицию и пожаловалась своему руководителю своего супруга.
Но опять же, смотрите, лично я ни в чьем лично грязном белье не копалась. Я открыла новости, почитала, о, священник, о, матушка, ничего себе, что происходит.
Да, это вещи анонимные, священник и матушка, но если там будут приписаны имена и фамилии...
Но они, как правило, приписаны.
Ну, мы там, естественно, в этом грязном бельишке потом в дальнейшем покопаемся. Ну, не мы с вами, может быть, тот другой.
Но журналисты, ну
журналисты,
хорошо. Журналисты... Да, вместе с ними там и аудитория.
Аудитория, которая знает священника, которому неким людям, может быть, и этот священник не нравится по тем или иным обстоятельствам. Мы должны понимать, что вот мы... каждому человеку лицом повернуться не можем.
То есть, подождите, по-вашему, такие вещи надо замалчивать?
По-моему, такие вещи, если они становятся достоянием общественности, то мы о них должны говорить. Но если это вещи личной жизни человека, на которую он претендует, у нас есть право на личную жизнь, то они должны оставаться личной жизнью. Опять же, повторюсь, что я вижу так, и мы это понимаем, что есть пристальное внимание к человеку публичному. И покопаться в его грязном белье, выяснить его личные отношения, если где-то произойдет хоть чуточка вот того, что выходит из его личного пространства, это, конечно, станет бомбой. Ну, может быть, на каком-то, плюс даже самом мелком уровне его друзей, знакомых или тех людей, опять же, повторюсь, которым он не совсем нравится или угоден. Такое
ну,
есть.
Ну, это понятно, но опять же, смотрите, ответственность как таковая священника, она выше, чем ответственность за моральный облик того же самого врача, спасателя. не знаю, там, полицейского, да, ну, то есть профессии, которые должны вроде как олицетворять вот это вот мужество, независимость и какие-то все добрые качества защитника.
Да, коли мы проповедуем о христианских нравственных вещах.
То тогда и спрос выше.
Тогда и спрос выше. Ну. Но тогда и вот этот нерв выше. И тогда возможность сломаться и сорваться тоже выше. Много этих вещей. Чем выше, понимаете, забраться высоко легко, а вот удержаться сложно. Стать священником, да, окей. Человек прошел там элементарный курс обучения в духовном училище или семинарии. Там где-то по-быстрому женился, понимаете, все это тоже случается достаточно так вот скоротечно. Эти все истории мы видим и знаем, и непонятно, с чем связана трагедия вот этого мужчины, который описывает здесь свою проблему. Там где-то познакомились.
Ну, с женой, видимо.
Да, да, понимаете. То есть здесь все индивидуальные случаи.
Ну вот опять же, смотрите, он ведь сам вышел на средства СМИ, сам рассказал свою историю. Тоже. Никто в его грязном белье, как вы выражаетесь, не копался. Он сам это сделал. И опять же вопрос о том, что есть у нас вот эти вот стереотипы, да, что священник это обязательно добрый, честный, заботливый муж, надежный отец, матушка, там, истинная христианка, должна как-то подобающе по-особому себя вести, она должна как-то по-особому выглядеть, а еще обязательно не забудьте про смирение, терпение и прощение. Но когда мы видим, что кто-то за рамки стереотипа вышел, мы такие, нет, это вообще исключение какое-то из правил, давайте просто помолчим об этом, не обратим внимания, оно как-то само рассосется. А если мы говорим о том, что это не исключение из правил, что это реальность, что священники не святые, что это такие же люди, как мы с вами, и матушки, получается, все, что захотят, могут делать, то, во-первых, непонятно, как уложить это в голове, как вообще с этим жить, и не пошатнутся ли вообще устои церкви, репутация церкви, и не упадет ли доверие.
Так а ты и не живи с этим. Ты с этим не живи, и все.
Ну, а как это осмысливать? Вот смотрите, когда я читаю на том же самом там Правмире, это тоже портал, который пишет на христианские темы, это православный портал, как ни крути, это лояльный портал. Я читаю о том, что если уж в семьях священников такие проблемы, то чего ожидать от другого-то народа, который не должен, как бы, априори обладать такими высокими моральными качествами.
Понимаете, все-таки Правмир, наверное, тоже преследует определенную цель для того, чтобы публикуя данные вещи. Общего развития, так сказать, читателей, слушателей, наших верующих людей, которые, к сожалению, вот в некотором стереотипности могут жить, таких вот застарелых неких образов, они, с одной стороны, могут быть и правильные, но тоже несут в себе вот такие вот подводные, существуют такие подводные камни, за которые очень легко запнуться. И да, и сказать, ой, а что же вот так, как же от этого все вот так вот выглядит, понимаете? Еще раз, когда мы говорим о святости, действительно, в священнике мы желаем видеть и в человеке, обозначенном определенной высокой должностью, профессией, которую вы назвали, видеть некий идеал. Но святость и святой человек – это не тот человек, который не ошибался и не ошибается. Это не тот человек, который идеален во всем. Некий такой персонаж, значит, вот какой-то супергерой. Это тот человек, который идет и выстрадал свою святость своими ошибками, трудом, обращением к Господу, обращением к Богу. Вот это вы поймите. Вот этот картинный образ, иконный образ, он уже запечатлевает нам финальную точку жизни человека. Вот он, прекрасный юноша, красивый мужчина с золотым нимбом, значит, осеняющий нас небесным благословением, с открытым священным писанием или еще с какими-то атрибутикой, или красивая женщина, девушка, значит, а внизу там какие-то клеймы ее мучений. Это уже финальная точка, чего человек достиг, пройдя всю свою жизнь, пройдя жизнь огромнейших трудностей. Но человек находился с Богом. Вот что важно видеть. И для нас в священнике, и в том человеке, который, может быть, совершает какие-то ошибки, видеть, находится ли этот человек с Господом, находится ли он с Богом, понимая, признавая свои ошибки. Мы начали с вами с абьюза, с тем, что вот с насилия. Здесь немножко эта тема разошлись, мне кажется, потому что здесь вещь другого порядка. Когда совершается насилие, как и любое другое преступление, это все-таки идет уже такое приложение воли человека к совершению греха. в силу разных обстоятельств. Может быть, даже психических или психологических отклонений. Мы это тоже должны понимать, потому что такое случается и происходит, как бы, как было, я хотел сказать, и в истории церкви, в том числе в истории.
Ну, понятно, что это далеко, там не первые истории.
Да, то есть эти моменты, они присутствуют в силу определенных обстоятельств, помутнений рассудка бывает у человека, в том числе у человека, облеченным священным саном. Поэтому здесь что важно, опять же повторюсь, понимание, представление, что есть святость, как человек ее добивается в своем служении, в своей жизни, а насколько человек находится с Богом, это принципиальный момент.
Угу.
Ну, посмотрите, внимательно изучите жизнеописание святых людей.
А, кстати, вы много знаете жизнеописаний святых людей, в котором написано о том, что будущий святой применял домашнее насилие к своим родственникам?
Нет, я, простите, сказал, что у нас немножко темы
разошлись.
Или
воровал.
Юродствовал, можно, кто-то скажет, что это воровство или некачественное выполнение своей работы.
Но это же немножко про другое.
А как это про другое сразу
Ну
же?
Так.
Как?
Ну, юродство это одно, извините, а домашнее насилие или там какое-то другое психологическое насилие.
Вы сказали,
насилие.
Там не воровал, например, да? Не украл, допустим, деньги, а выполнял свою работу некачественно, и за это получал порицание. В разное время можно было получить по-разному. Я уж не знаю, как жизнеописатели святого это обозначали.
Ну, Симеон Верхотурский, если я не ошибаюсь, его житие,
например,
да, есть такие.
Вот об этом.
Может, то есть теперь мы знаем, что за этим стоит.
Может, другие моменты поискать. То есть, опять же повторюсь, икона – это уже финальная точка запечатления красивого, прекрасного человека, просветленного и преображенного. Его святая жизнь, которая представлена для нас в житиях святых, это тоже те образцы, которые нам важны. Естественно, за этими высокими образцами могут скрываться и скрываются вещи, в которые нет необходимости обозначать их вот так ярко и вычленно, потому что мы же видим, вот опять же говорили там о дневниковых там, о записях Иоанна Кронштадтского. Для нас важен Иоанн Кронштадтский не потому, что где-то он ошибся. Для нас важен святой царь Святотерц Николай не потому, что он там, как пишут, мог позволить себе какие-то вещи, связанные с его императорской персоной. Для нас важен его христианский путь, его христианская жизнь. Вот что важно, и видеть тот конец, идеал, финал, который мы сейчас запечатляем на святых изображениях икон. А мы икону берем и на человека, к человеку представляем, говорим, почему ты на это не похож. Ну и опять же забываю другие вещи, все вот эти там. Значит, путем другого человека-то не надо его сапоги на себя примерять.
То есть всякий раз, читая о том, что в семьях священников что-то происходит некрасивое, мы должны думать о том, что человек далеко не святой и разные пути, и главное, чтобы он как-то с Богом это преодолел.
Я думаю, что да. Человек в принципе не святой.
Угу.
То есть для нас, с одной стороны, святость есть та необходимая задача, та необходимая цель, к которой мы стремимся, и она обозначена Богом, с одной стороны, а она для нас природно обозначена. С другой стороны, мы не святые, потому что грех-то в нас живет все время. И в другом человеке грех живет все время. Ну, о семейных вещах что говорить? Мы видим, что, казалось бы, вот и такие семьи, где идеал супружеской жизни должен быть воплощаться, и там это все вещи, ну, к сожалению, не устрояются, и эти устои нарушаются. По-разному, потому что мы вот такие с вами кривые, примитивные, допускаем в своей семье вот эти психологические или зависимости, или насилие. Не смотрим на другого человека. Это не делаем не потому, что он плохой, или его матушка там плохая, или он там. Мы это все сами и в себе в том числе допускаем. Нам проще, да, действительно увидеть человека и о нем поговорить, вот как у него там плохо в жизни, но чтобы от своих проблем уйти.
Они у нас спросим себя, а что делаю я?
Да, ну а что делать? На себя не очень нравится смотреть,
ну, да,
в плохом ключе, потому что вот это все, что мы обсуждаем, оно, если не в прямом смысле, потому что мы вот тут с вами абьюзеры или еще кто-то, но так или иначе косвенно это все присутствует у нас, потому что косвенно или напрямую грех в нашей жизни присутствует. Мы так живем. И, конечно, повторюсь, что очень нам нравится рассуждать, если мы видим падение другого человека. Ой, это вообще прекрасно. Это или на душу. Как же хорошо, я просто от этого...
Я такой святой, а тут
ой, посмотрите, да.
Вот
а каким же он высоким чином, оказывается-то, был наделен, а какие допускал поступки. Ой, да, замечательно. Да потому что я свои пакости и немощи хочу сокрыть. Вот вам и... Это бревно в глазу, все эти карикатуры и прочие вещи, которые, к сожалению, есть. А мы приходим к тому, что об этом есть необходимость разговора, но адекватного разговора, диалога. С точки зрения, первое, Евангелия и христианского учения, во всех смыслах, то, что мы говорили и о святости, и о семейной жизни, и об отношениях между людьми, и о грехе, и о священном сане в том числе. Второе, этот диалог возможен и необходим с точки зрения психологии, как области знания, где разбираются вот эти вот внутренние процессы человека. Все-таки психология и духовная жизнь, ну, там по-разному люди говорят, так или иначе, есть здесь точки соприкосновения в каких-то областях, но психологи могут их вычленить и увидеть. Угу. И вот это психологическое зависимое, абьюзинг там и прочие моменты, оно из этой области идет. Но, безусловно, не без духовных повреждений и колебаний.
Угу.
И другие моменты, которые сюда мы должны приложить, то есть вы спросили, почему плоско? Вот когда мы плоский вот этот образ идеала, он вот у нас будет этот шаблон ломаться, нас это будет раздражать, мы будем отсюда уходить.
Ну так зачастую и происходит.
Так зачастую происходит, но и такое вот искушение нам всем.
Угу.
Оно сложно преодолимое, и в этом и получается вся наша борьба. Я сказал, мне кажется, вещь важную, в конце концов, продолжает ли человек жить с Богом? Ну, пусть там, да, к сожалению, там семья рассталась и разрушилась, но насколько важно будет, что и одна половина, и вторая останется жить с Богом, вместе с Господом. Между собой они не устроили свои отношения, или допустили какие-то ошибки в начале их построения, или сложились какие-то девиации вот внутри этого служения. Мы видим это, к сожалению, оно есть такое. Или неготовность одного нести тяготы другого, как об этом говорится в Писании, неготовность. В Писании, например, говорится, что лучше жить в земле пустынной, чем с женой сварливой.
Вот. Ну, есть такое.
Вот. Поэтому здесь такие моменты, они сложные, и чаще всего уже, имея определенный жизненный опыт, мы понимаем и свои ошибки, в том числе, которые допустили в отношениях с близкими, или в отсутствие внимания, воспитания, или допустили распад и развал своей семьи. Но для этого нужен интеллект. Нужны мозги человеку, нужно рассуждать, и нужны духовные ориентиры, к которым мы будем продолжать стремиться, несмотря ни на что. Поэтому стараемся так устроить свою жизнь и для нас, и для тех, кто, к сожалению, из наших собратьев, из наших людей высокого чина где-то оступился. Нужна поддержка, в первую очередь, от нас самих, от нашего христианского общества в целом, от нас, людей. Потому что в Писании-то говорится, что узнают вас, что вы мои ученики, потому что имеете любовь между собой. А у нас вот как раз-таки чаще злорадство находится, чем нежели христианская поддержка и любовь. Пусть даже к батюшке, который так сложила жизнь. Но больше найдется хейтеров, злопыхателей, тех, кто будет тыкать пальцем и говорить: ха-ха-ха-ха-ха, посмотрите-ка. Да?
Ну, зачастую так и есть.
А нам-то требуется другое. Нужно человека поддержать. И это во всем, в любом другом служении. Потому что любовью покрывается все остальное. И она должна исходить от церкви, именно от нас с вами, от церкви, как людей, составляющих церковь.
От церкви.
Составляющих. Вот что важно. Они тыкать пальцем и кричать, какой он плохой.
Ну что ж, батюшка, мне только осталось выразить надежду, что ваши слова все-таки достигнут адресатов. Что ж, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы «Беседы о вечном» был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Всего вам доброго и до новых встреч!